Литературные чтения. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы читаем сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о первом месяце жизни в Воронеже.
Паспорт отобрали при аресте. Когда мы приехали в Воронеж, единственным документом Осипа Мандельштама оказалась сопроводительная бумажка Чердынского ГПУ, по которой нам выдавали билеты в воинских кассах. Ее Осип Мандельштам сдал в специальное окошко зашарканной пропускной ГПУ и получил новое удостоверение. По нему допускалась только временная прописка на несколько недель. Он разгуливал с этим удостоверением, пока выяснилось, следует ли оставить ссыльного в областном центре или можно сплавить в район. Кроме того, наши опекуны не знали, какому виду высылки он подлежит. В этом деле есть множество градаций. Мне известны две основные разновидности – с прикреплением и без. В случае прикрепления надо регулярно ходить отмечаться в какое-то окошко этой самой приемной. В Чердыне Осипу Мандельштаму полагалось являться на регистрацию каждые 3 дня. При отсутствии прикрепления существуют варианты, при которых разрешаются или запрещаются поездки по области. К осени Осипа Мандельштама вызвали в органы и разрешили получить воронежский паспорт. Вид высылки оказался самым легким, с паспортом. Тут-то мы узнали, что обладание паспортом тоже высокая привилегия, не всякий заслуживает ее. Получение паспорта – огромное событие в жизни ссыльного, оно дает иллюзию гражданских прав. Первый год жизни в Воронеже ознаменовался непрерывными хождениями в милицию для получения бумажонки, называвшейся «временным паспортом». 7 или 8 месяцев подряд выдавался документ или бумажонка, действительная на 1 месяц. За неделю до истечения срока Осип Мандельштам начинал собирать справки, необходимые для обмена, из дома управления о том, что Осип Мандельштам не бродяга, а прописан честь честью в таком-то доме, из ГПУ, и, наконец, с места работы. С ГПУ отношения были вполне ясны, а вот последняя справка – оказалось камнем преткновения, где ее взять. Первое время приходилось выклянчивать ее в местном отделении Союза писателей. Эта процедура никогда не проходила без осложнений. Деятели Союза охотно настукали бы какую угодно справку, но делать этого они не смели, а некоторые из них, может, действительно с трепетом относились к своему праву ставить печать Союза на листок бумаги. Вдруг поставишь печать плохому писателю. И хозяева местного отделения куда-то обращались, чтобы получить санкцию на выдачу бумажки о том, что Осип Мандельштам действительно занимается литературой. Начиналось все с шушуканья, мрачных взглядов, беготни. Получив санкцию, воронежские писатели улыбались, им тоже было приятно, что все сошло благополучно. Время было еще невинное, вегетарианское. За каждой справкой, как минимум, приходилось ходить по 2 раза. Сначала попросить, а потом получить. Часто выдача справки откладывалась, и еще не готовы. Справки сдавались начальнику паспортного стола в милиции. К нему всегда стояла большая очередь. Через 2-3 дня Осип Мандельштам опять бежал в ту же очередь к тому же начальнику для получения временного паспорта. А на следующий день он шел прописывать новый документ и становился в очередь к окошку у прописывающей милицейской барышни. Оказалось, что у милицейской барышни есть душа. Она почему-то взяла Осипа Мандельштама под свое покровительство и, не обращая внимания на ропот домоуправленских работников, томившихся в очереди с толстыми домовыми книгами под мышкой, в них вносятся все прибывающие и уезжающие, она подзывала Осипа Мандельштама к окошку и забирала у него паспорт, чтобы на следующее утро, опять избавив его от стояния в очереди, вручить ему драгоценную бумажку, но уже со штампом о прописке. К лету 1935 года нас облагодетельствовали, выдав Осипу Мандельштаму 3-месячный паспорт и разрешив 3-месячную прописку. Это очень облегчило жизнь, тем более, что очереди после чистки Ленинграда резко увеличились. Счастливцы, попавшие в Воронеж, проходили через все трудоемкие паспортные процедуры. Во время общего обмена паспортов Осип Мандельштам вдруг удостоился настоящей 3-летней паспортной книжки. Беспаспортные народы никогда не догадываются, сколько развлечений можно извлечь из этой волшебной книжки. По паспорту можно гадать. Поскольку всякий общий обмен паспортов является также и чисткой, проводившейся под сурдинку, я не решалась поехать для обмена в Москву и произвела эту операцию в Воронеже. Этим самым я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его лишь через 28 лет. Но в сущности шансов на получение московского паспорта у меня не было. Где бы я раздобыла справку о работе? Как бы я объяснила, где хозяин площади, на которой я живу? А в каких отношениях я с ним состою? И кто за кого отвечает? Получив 2 свеженьких воронежских паспорта, мы заметили, что у нас одинаковые серии, то есть буквы перед номером. Считалось, что эти буквы – тайный полицейский шифр, определяющий категорию, к которой принадлежит владелец – свободный, высланный, имеющий судимость. «Вот теперь ты окончательно попалась», – сказал Осип Мандельштам, разглядывая номера и серии. Оптимистически настроенные друзья утешали нас, что не я попалась, а милиция забыла, что Осип Мандельштам ссыльный и не поставила ему соответствующие пометки. У нас была такая твердая уверенность, что все граждане перенумерованы и проштемпелеваны согласно своим категориям, что никому даже в голову не пришла мысль усомниться в значении этих букв и цифр. Только через несколько лет после смерти Осипа Мандельштама окончательно выяснилось, что серии не означают ничего, кроме порядковых номеров, да еще того, что мои напуганные сограждане превосходят в своем воображении даже ГПУ и милицию.
Я живу на важных огородах. Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах и далеко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраин в мелкобисерных и зябло огоньках. За стеной обиженный хозяин ходит-бродит в русских сапогах. И богато искривилась половица этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Врачи и болезни».
Мы приехали в Воронеж, и нас почему-то пустили в гостиницу. Те, кто бдят над нами, разрешили, очевидно, на конечных пунктах беспаспортным останавливаться в гостиницах. Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнате. Жили мы на разных этажах, и я все бегала по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя Осип Мандельштам. Но с каждым днем становилось все труднее подниматься по лестнице. Через несколько дней у меня подскочила температура, и я сообразила, что заболеваю сыпным тифом, подхваченным где-то в пути. Начало сыпного тифа, по-моему, нельзя спутать ни с чем, ни с каким гриппом, во всяком случае. Но это означало многонедельное лежание в больницах, в бараках, а передо мной все маячила сцена, как Осип Мандельштам бросается из окна. Скрыв от него свою температуру, а она у меня изрядно поднялась и все время лезла вверх, я умоляла его пойти к психиатру. «Если тебе так хочется», — сказал он, — «и мы пошли». Осип Мандельштам сам подробно описал все течение своей болезни, и мне не пришлось ничего прибавлять. Он был в эти дни уже совершенно объективен и точен. Врачу он пожаловался, что в минуты усталости у него бывают галлюцинации. Чаще всего это случается в момент засыпания. Сейчас, сказал Осип Мандельштам, он понимает природу голосов и научился останавливать их усилием воли. Но в гостиничной жизни есть много раздражающих моментов, которые мешают борьбе с болезнью. Шум, днем нельзя отдохнуть, а самое неприятное – это запирающиеся двери, хотя он прекрасно знает, что двери запираются не снаружи, а изнутри. Тюрьма прочно жила в нашем сознании. Василиса Шкловская терпеть не может закрытых дверей не потому ли, что в молодости ей пришлось основательно посидеть, и она на собственном опыте узнала, что такое быть запертой. Да и люди, не испытавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора в той же гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках. «Ого!» — сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. «Звук не тот», — успокоил его Осип Мандельштам. Они отлично поняли друг друга. Вот почему в стихах Осипа Мандельштама так горячо утверждается право дышать и открывать двери, которого Осип Мандельштам боялся лишиться. Психиатр разговаривал с ним осторожным. Ведь в каждом человеке все мы подозревали стукачей, а среди потерпевших их было множество, потому что люди, пережившие психическую травму, часто теряли сопротивляемость. Но, выслушав рассказ Осипа Мандельштама, он все же сказал, что среди психостенических субъектов, побывавших в тюрьме, очень часто наблюдаются подобные комплексы. «Я рассказала врачу про свою болезнь, тут и Осип Мандельштам понял, в чем дело, и страшно испугался, и спросила, не следует ли на время моей болезни устроить Осипа Мандельштама в клинику». Врач решительно заявил, что можно совершенно спокойно оставить Осипа Мандельштама на воле. Следов травматического психоза уже не видно. «Среди людей, сосланных на поселение в Воронеж, — сказал врач, — ему часто приходилось наблюдать состояния, подобные тому, что описал Осип Мандельштам. Это случается после нескольких недель, а иногда даже дней ареста. Заболевания всегда кончаются благополучно и не оставляют никаких следов. На этот раз не я, а Осип Мандельштам спросил, почему сейчас заболевают после нескольких дней внутренней тюрьмы, хотя раньше просиживали по много лет в крепости и выходили здоровыми. Врач только развел руками. А действительно ли выходили здоровыми? Быть может, всякая тюрьма вызывает психические болезни, не говоря уж о травмах? Или это специфика только наших тюрем? А может, наша психика расшатана еще до ареста, предчувствиями, страхами и размышлениями на тюремные темы? У нас в стране этим никто не интересуется, а за рубежом этого всего не знают, потому что мы умеем хранить свои маленькие секретики от внешнего мира. Я слышала, что недавно кто-то опубликовал свои лагерные воспоминания. Автора поразило количество душевнобольных среди заключенных. Сам он иностранец. Живя в Советском Союзе, он был поставлен в особые условия и нашей жизни не знал. Вернее, имел о ней самое поверхностное представление. Он делает вывод, что у нас не лечат некоторых болезней, вроде психостении, и больные из-за нарушения служебной дисциплины и прочие прегрешения, вызванные болезнью, попадают в лагеря. Процент психически неустойчивых людей у нас и в самом деле огромный. Сейчас среди правонарушителей, осужденных за хулиганство и мелкие грабежи, многие, я думаю, тяжелые психостеники или даже психопаты. Они отсиживают по несколько лет за то, что, взломав замки, похитили из лавки несколько литров водки, и, выйдя на свободу, тотчас опять попадают в тюрьму и лагерь уже на добрый десяток лет за такое же повторное преступление. При Сталине на них обращали гораздо меньше внимания. В лагеря они попадали гораздо реже, чем сейчас, но зато массами спроваживали туда своих ближних. А вопрос, почему интеллигенты и вообще нервные, чувствительные люди так сильно реагируют на арест – и часто заболевают таинственным, быстро проходящим и не оставляющим следов травматическим психозом, остается открытым. Где заболели те, кого видел этот иностранный мемуарист? в тюрьме или на воле? Кто они были? Мальчишки, укравшие на выпивку, или мирные граждане? Психопаты они или больные этим самым травматическим психозом? Все эти вопросы остаются открытыми не только для иностранцев, но и для нас. В этом не разобраться, пока мы во весь голос не заговорим о нашем прошлом, настоящем и будущем. Осип Мандельштам еще раз ходил к психиатру уже после того, как я вышла из больницы. На этот раз к крупному специалисту, приехавшему из Москвы обследовать сумасшедший дом. Осип Мандельштам пошел к нему по собственной инициативе, чтобы рассказать историю своей болезни и спросить, не является ли она следствием каких-нибудь органических дефектов. Он сказал, что и раньше замечал у себя навязчивые идеи. Например, в периоды конфликтов с писательскими организациями он ни о чем другом и думать не мог. К тому же, и это истинная правда, он слишком чувствителен ко всяким травмам. Эти свойства, кстати, я наблюдала у обоих братьев Осипа Мандельштама, людей совершенно другого склада, чем он, но также подверженных травмам и превращающих в навязчивые идеи каждое тяжелое для них биографическое событие. Московский психиатр сделал неожиданную вещь. Он пригласил Осипа Мандельштама пройтись с ним по палатам. Вернувшись после обхода, он спросил, находит ли Осип Мандельштам что-нибудь общее между собой и клиентами клиники. Под какую рубрику он отнес бы себя? Старческое слабоумие, шизофрения, циркулярный психоз, истерия. Врач и пациент расстались друзьями. На следующий день я все же потихоньку от Осипа Мандельштама еще раз забежала к психиатру. Я боялась, что страшное зрелище, которое нам накануне показали, может сказаться новой травмой. Врач успокоил меня. Он сказал, что сознательно продемонстрировал Осипу Мандельштаму своих пациентов. Знание дела только поможет ему избавиться от тяжелых воспоминаний о травматической болезни. Что же касается до нервной возбудимости и неумения сопротивляться травмам, психиатр никакой особой патологии в этом не увидел. Травмы были достаточно серьезные, и можно только пожелать, чтобы их было меньше в нашей жизни. А субъект он легко возбудимый, чрезмерно чувствительный. Так оно и было. Меня поражало, с какой легкостью Осип Мандельштам подсмеивается над своей болезнью, и как быстро он сумел отрезать кусок жизни с бредом и галлюцинациями. «Наденька», — сказал он мне месяца через 2,5 после приезда в Воронеж, обидевшись на халтурный обед, «я не могу есть такую дрянь, ведь я теперь не сумасшедший». Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у Осипа Мандельштама время от времени желания примириться с действительностью и найти оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах. Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников, и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того, и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хочется отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что в сущности непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни. К примирению с действительностью толкало и самое обыкновенное жизнелюбие. К мученичеству Осипа Мандельштама не было никакого влечения, но за право на жизнь приходилось платить слишком большой ценой. Когда Осип Мандельштам решился сделать первый взнос, оказалось, что уже слишком поздно. Из сыпно-тифозного барака Осип Мандельштам перевез меня не в гостиницу, а в свою комнату. Он успел снять нам временное помещение, застекленную терраску, в разваливающемся особняке лучшего повара в городе. Дом сохранили в частном владении за заслуги хозяина, который служил шефом в столовой самого что ни на есть закрытого типа. Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные, избежавшие из колхозов крестьяне. Они торчали у коммерческих хлебных магазинов и протягивали руку. Эти, очевидно, уже успели съесть все сухие корки, захваченные в мешках из родной деревни. В доме у повара жил одичавший от голода старик Митрофан. Старик мечтал устроиться хотя бы в ночные сторожа, но его никуда не брали. Все неудачи он приписывал своему имени. «Раз я Митрофаний, думают, что я церковник, и гонят в шею». В центре города стоял полуразрушенный собор святого Митрофания, и старик, вероятно, был прав. Когда мы переехали в зимнюю комнату, Митрофаний повесился. С нашим отъездом у него кончился последний заработок. Он помогал нам искать комнату и приводил старух, занимавшихся своеобразным сводничеством. Они знакомили владельцев углов, коек и комнат с потенциальными жильцами. В Воронеже хозяева охотно пускали на свою площадь ссыльных. Над ссыльными всегда висела угроза, что их вышлют в более глухое место, и в случае конфликта хозяин мог приложить к этому руку. Вот почему мы получали множество предложений. Агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства. «Думал, придут к вам писатели, румбу вместе танцевать будем», — жаловался обиженный хозяин в русских сапогах. Разочаровавшись, он принял свои меры. Врывался, когда к нам приходили приятели, тоже ссыльные и тоже беспаспортные, и требовал для проверки паспорта. «У вас тут собрание, а я как хозяин отвечаю». Мы выставляли хозяина из комнаты, и он печально вздыхал и, поймав меня одну, жаловался: «Хотя бы кто поприличнее к вам зашел». Данные вперед деньги вернуть он не мог, и нам пришлось их отживать. Наше счастье, что доносчики писали, что попало, нисколько не заботясь о правдоподобии, а вплоть до 1937 года оно все-таки требовалось, пока в прессе не появились статьи, рекомендующие сообщать властям о разговорах, которые ведут соседи. Донос больше всего в сущности отражает уровень доносчика, иллюстрируя, на какие взлеты способны его воображение. Второй воронежский хозяин занимал низшую ступень на этой лестнице. Однажды нас вызвали в приемную МГБ и показали один из его доносов на нас, предложив написать объяснение. Там было сказано, что ночью нас посетил какой-то подозрительный тип, и из нашей комнаты послышалась стрельба. Первая часть доноса еще могла бы сойти, но вторая все погубила. Ночной посетитель Яхонтов, афиши о выступлении которого были развешаны по всему городу, подтвердил, что просидел у нас до утра. На этом дело и кончилось. Всего за 3 года в Воронеже мы сменили 5 комнат, считая терраску. Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие, и фальшь, великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце XIX века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным. Добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество, ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос. Для нас доброта была старомодным, исчезнувшим качеством, а добряк чем-то вроде мамонта. Все, чему нас учила эпоха – раскулачиванию, классовой борьбе, разоблачением, срыванию покровов и поиском подоплеки под каждым поступком – все это воспитывало какие угодно качества, только не доброту. Доброту, как и добродушие, приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками. – Вывернутый наизнанку гуманизм сказывался на всех и каждом. Кто-то сказал, что советские граждане не нуждаются в строительстве собственных домов, ведь они имеют право требовать, чтобы государство дало им бесплатную квартиру. Но у кого требовать? Даже во сне я не знала, как к этому приступиться, и просыпалась, прежде чем наступала блаженная минута, когда, наконец, выписывается ордер на право вселения, прописки и жировки. В Воронеже я еще питалась иллюзиями, что у меня есть квартира, с трудом добытая, единственная в своем роде. Сейчас у меня уже нет иллюзий. И я знаю законы, по которым я не имею права ни на что. А сколько нас таких? Не думайте, пожалуйста, что я исключение. Имя нам – Легион.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.